Я затруднился бы ответить на вопрос, сколько раз я слышал за этот вечер слова «родственник» и «родственница». Например, герцог Германский почти каждый раз, когда кто-нибудь называл новое имя, восклицал: «Да ведь это же родственник Орианы», с такой радостью, как будто он, заблудившись в лесу, вдруг увидел направленные в разные стороны указательные стрелки с мельчайшими цифрами, определяющими расстояние в километрах, и с надписями «Бельведер Казимир Перье» и «Перекресток Обер-Егермейстера», и делает из этого вывод, что он не сбился. А жена турецкого посла, приехавшая после ужина, употребляла слова «родственник» и «родственница» совершенно иным намерением, представлявшим здесь исключение. Снедаемая светским честолюбием, она в то же время обладала колоссальной памятью. Ей одинаково легко было запомнить, что историю отступления 10 тысяч, что все виды половых извращений у птиц. Ее невозможно было уличить в незнании новейших немецких ученых трудов по политической экономии, об умственных расстройствах, о разных видах онанизма и о философии Эпикура. Это была личность опасная, так как она вечно попадала в просак, обвиняла в крайнем легкомыслии высоконравственных женщин, предупреждала вас, что нужно остерегаться человека высшей степени добропорядочного, и рассказывала истории, которые производили впечатление, что она вычитала их в книгах не из-за их серьезности, а из-за неправдоподобия. В те времена ее почти нигде не принимали. Месяца полтора она бывала у женщин блистательных, вроде герцогини Германской, но вообще ей волей-неволей пришлось удовольствоваться потомками славных, но захудалых родов, у которой германты перестали бывать. Она воображала, что ее сочтут за вполне светскую даму, если она будет называть громкие имена людей, которых почти нигде не принимали, своих приятелей. Герцога Германского, решавшего, что эти люди постоянно ужинают у него, мгновенно пронизывал трепет восторга, как человека, попавшего в знакомые места, после чего слышалось обычное его восклицание: «Да ведь это же родственник Орианы, мне ли его не знать? Живет он на улице Вано. Мать его урожденная Дьюзе». Послице ничего иного не оставалось, как признаться, что некто, о ком она завела речь, принадлежит к более мелкой породе животных. Она пыталась установить хотя бы не непосредственную связь между своими друзьями и друзьями герцога Германского. «Я понимаю, кого вы имеете в виду. Нет, он не из тех, но они в родстве». Иной раз имя заставляло вспомнить не о каком-нибудь славном роде, но об известном событии, о какой-нибудь знаменательной дате. Когда я узнал от герцога Германского, что мать графа де Бреоте, урожденная Шуазель, а бабушка Люсенш, то воображение нарисовало мне под его самой обыкновенной рубашкой с простыми жемчужными запонками кровоточащие в двух хрустальных шарах две высочайшие святыни — сердце герцогини де Пролен и сердце герцога Беррийского. Другие реликвии скорее будили чувственность — длинные тонкие волосы госпожи Тольен или графини де Сабран. В иных случаях перед моим мысленным взором возникали не просто реликвии. Осведомленный лучше жены о своих предках, герцог Германский хранил воспоминания, которые придавали его речи украшавшее ее сходство со старым домом, где нет, правда, великих произведений искусства, но где полно подлинников, посредственных и все же производящих впечатление, в общем, придающих всему дому внушительный вид. На вопрос принца Агригенского, почему принц Икс, говоря о герцоге Амальском, назвал его дядей, герцог Германский ответил: «Потому что брат его матери, герцог Вюртембергский, был женат на дочери Луи Филиппа». Тут перед моим мысленным взором возник драгоценный ларец, вроде тех, какие расписывали Карпаччо и Мемлинг, ларец, в первом отделении которого была изображена принцесса, на свадьбе своего брата-герцога Орлеанского в простом летнем платье, каково ее одеяние должно было показать, что она недовольна тем, что сватов, которых заслал к ней принц Сиракузский, не приняли, а в другом отделении рождение ее сына, герцога Вюртембергского, родного дяди принца, с которым я только что ужинал, в замке Фантазия, не менее аристократическом, чем иные семьи. В стенах таких замков, переживающих не одно поколение, перебывал целый ряд исторических лиц. В этом именно замке живут рядышком воспоминания о марк-графине Байрейтской, другой принцессе с фантазиями, сестре герцога Орлеанского, которой, как говорят, очень нравилось название замка ее мужа, о баварском короле и, наконец, о принце Икс, который как раз теперь просил герцога Германского посылать ему письма в этот замок, который он получил наследство и который отдавал взаймы только на время представлений вагнеровских опер принцу де Полиньяку, еще одному очаровательному фантасту. Когда герцог Германский, чтобы объяснить, с какой стороны он приходится родственникам виконтессе д'Арпажон, взбирался так высоко и так просто, не держась руками, по горной цепи трех, а то и пяти поколений, и добирался до Марии Луизы и Кольбера, то каждый раз все повторялось сызнова. Большое историческое событие он дорогой переодевал, искажал, втискивал в название поместья или в имя женщины, так окрещенной, потому что она внучка Луи Филиппа и Марии Амелии, которые в данном случае представляли интерес не как французские король и королева, а только как дед и бабка, оставившие такое-то наследство. Из словаря имен, упоминаемых Бальзаком, который по другим причинам уделяет внимание крупнейшим историческим фигурам, в зависимости от того, какое отношение имеют они к человеческой комедии, явствует, что Наполеону отведено в ней куда более скромное место, чем Растиньяку. Да и это скромное место отведено ему только потому, что он беседовал с девицами де Сансинь. Вот как аристократия в громоздком здании с редкими окнами, пропускающими мало света, здание, в котором не чувствуется полета, но зато чувствуется та же непробиваемая незрячая мощь, что и в романской архитектуре, замыкает, замуровывает, оскушняет всю историю. Итак, просторы моей памяти постепенно порастали именами. И эти имена, размещаясь в определенном порядке, объединяясь, устанавливая друг с другом все более многочисленные связи, напоминали законченные произведения искусства, где нет ни единого мазка, который существовал бы сам по себе, где каждая часть обязана своим происхождением другим и, в свою очередь, вызывает к жизни их. Тут снова зашла речь о принце Люксембургском. И турецкая послица рассказала такую историю. Якобы дедушка его молодой жены, торговавший мукой и макаронами и сказочно разбогатевший, пригласил принца Люксембургского на завтрак. Принц отказался и на конверте, куда он вложил письмо с отказом, написал «Господину Мельнику». Дед же ему ответил так: «Я очень огорчен, любезный друг, что вы не смогли приехать. А между тем я мечтал насладиться вашим обществом в тесном кругу. У нас собрался действительно тесный круг, все свои люди. Посидели бы за завтраком Мельник, его сын, да вы». Мне было противно слушать эту историю. Я любил графа де Нассау, хорошо знал его душевную мягкость и не мог поверить, чтобы он на конверте с письмом деду своей жены, чьим наследником он, кстати сказать, являлся, написал Мельнику. Помимо всего прочего, с самого начала становилось ясно, что это еще и дурацкая история. Слишком явно бросалось в глаза, что Мельник взят из заглавия басни Ла Фонтена. Но в Сен-Жерменском предместье глупость чрезвычайно сильна, а в союз с ней вступает злоба, и поэтому все, кто здесь ни был, поверили, что такое письмо действительно было отправлено, и что дедушка, которого только на основании этого рассказа все единодушно признали замечательным человеком, оказался остроумнее принца. Герцог де Шателеро решил, воспользовавшись случаем, рассказать историю, которую я уже слышал в кафе. Все ложились. Но едва он заговорил о том, что принц Люксембургский потребовал, чтобы герцог Германский стоял перед его женой, герцогиня оборвала его. Нет, он очень смешон, но все же не до такой степени. Я готов был дать голову на отсечение, что все эти россказни о принце Люксембургском — сплошная ложь, и что всякий раз, когда я окажусь в обществе действующего лица или свидетеля, кто-нибудь да выступит с опровержением. Я только задавал себе вопрос, что подтолкнуло герцогиню Германскую выразить рассказчику недоверие — правдивость или же самолюбие? И вот оказалось, что злоба в ней еще сильнее самолюбия, потому что она продолжала со смехом: «Я ведь ему тоже кое-что могу припомнить, чтобы познакомить меня со своей женой». Причем он не нашел ничего лучшего, как в письме к тетке назвать ее «наследной принцессой Люксембургской». Он пригласил меня на чашку чая. Я ответила, что, к сожалению, приехать не могу, и прибавила: «А наследной принцессе Люксембургской» — эти слова я поставила в кавычках — «передай, что если она захочет со мной повидаться, то я бываю дома по четвергам после пяти». Я еще кое-что могу ему припомнить. В Люксембурге я несколько раз звонила ему по телефону. То его высочество собираются завтракать, то только сейчас откушали. Словом, 2 часа я звонила бестолку и, наконец, применила такой способ. Можно попросить графа де Нассау. Это задело его заживое, и он подлетел к аппарату. Рассказ герцогини всех насмешил, как смешили и другие рассказы о принце в этом же духе, то есть, по глубокому моему убеждению, враки, потому что такого интеллигентного, такого великодушного, такого чуткого, скажу попросту, такого чудного человека, как Люксембург Нассау, я не встречал. Из дальнейшего будет видно, что прав был я. Справедливость требует заметить, что герцогиня Германская наговорила о нем не только мерзостей. Сказала она о нем и хорошее. Он не всегда был такой. Пока он не свихнулся, не возомнил о себе, он в лужу не садился, и даже в первое время после помолвки говорил о ней с милой откровенностью, как о счастье, которое ему привалило. Прямо как в сказке: «Придется въехать в Люксембург на волшебной колеснице», — сказал он своему дяде Орнесану. А тот ему: «Вы же знаете, что Люксембург невелик. Боюсь, что на колеснице ты не въедешь. Впряги-ка лучше коз в коляску и въезжай». Нассау нисколько не обиделся. Сам же он нам об этом и рассказывал, и хохотал. Орнесан — человек очень остроумный. Да ему есть в кого. Его мать — Монже. Бедный Орнесан. Дела его плохи. Имя Орнесана, слава богу, прекратило грубые насмешки над принцем Люксембургским, иначе им не было бы конца. И в самом деле герцог Германский тут же счел нужным пояснить, что пра-пра-бабушка Орнесана была сестра Марии де Кастиль-Монже, жены Тимолеона Лотарингского, и что, следовательно, она тетка Арианы. Таким образом, разговор снова перешел на родословные, а в это время набитая дура турецкая послица шептала мне на ухо: «Вы, как видно, в чести у герцога Германского. Будьте осторожней». А когда я спросил, что это значит, она ответила: «Я хочу сказать, вы поймете меня с полуслова, что этому человеку можно безбоязненно доверить дочь, но не сына». На самом деле не было на свете мужчины, который так страстно любил бы женщин и только женщин, как герцог Германский. Но заблуждение, Неправда, простодушно принятая на веру, это была для послицы как бы родная стихия, вне которой она не могла бы существовать. Его брат Меме, который по другим причинам, он с ней не здоровался, вызывает во мне глубокую антипатию, до глубины души возмущен безнравственностью герцога. Их тетка Вильпаризи тоже. Вот перед кем я преклоняюсь. Святая женщина. Настоящая, прежняя светская дама. Это не только сама добродетель, но и образец старого воспитания. Она продолжает говорить послу Норпуа, господин Норпуа, хотя видится с ним ежедневно. Между прочим, в Турции о нем до сих пор вспоминают с самым теплым чувством. Я уже несколько раз порывался уйти, главным образом потому, что мое присутствие обесценивало это собрание, одно из тех собраний, которые издали казались мне необыкновенно прекрасными. И оно бы, наверное, и было прекрасным, если бы не свидетель, который всех стеснял. Мой уход, по крайней мере, дал бы возможность гостям, когда среди них больше не будет непосвященного, теснее сплотиться. Они могли бы начать совершать таинства, ради которых они здесь и собрались. Ясное дело, что они пришли сюда не для того же, чтобы рассуждать о Франсе Хальсе или о скупости, да еще так, как об этом рассуждают простые обыватели. Они говорили о разных пустяках, конечно, потому что здесь был я. Я испытывал угрызение совести от того, что мешал всем этим хорошеньким разъединенным женщинам вести в изысканнейшем из салонов таинственную жизнь Сен-Жерменского предместья. Но как только я собирался откланяться, самопожертвование герцога и герцогини Германской доходило до того, что они удерживали меня. Но еще удивительнее было вот что. Некоторые дамы спешили к германтам и приехали ликующие, разодетые, усыпанные драгоценными камнями. А из-за меня сегодняшний вечер по существу так же мало отличался от вечеров, которые устраиваются и не в Сен-Жерменском предместье, как мало разнится Бальбек от того, к чему приучен наш глаз. И все же эти дамы уезжали, не испытывая ни малейшего разочарования. Какое там, они еще наперебой благодарили герцогиню Германскую за чудесно проведенный вечер, из чего можно было сделать вывод, что и на других вечерах, на которых я не присутствовал, было все то же самое. Неужели же только из-за ужинов, вроде сегодняшнего, они наряжались и не пускали в недоступные свои салоны буржуазок? Неужели только из-за ужинов? Точь в точь таких же, несмотря на мое отсутствие. У меня мелькнула эта мысль, но уж очень она была нелепа. Против нее восставал простой здравый смысл, а потом, если бы даже я ее и допустил, то что тогда осталось бы от имени германт, и так уже умолившегося после Комбре? Впрочем, эти девы-цветы были на удивление нетребовательны по отношению к другим и большие любительницы радовать всех и каждого. Некоторые из тех, кому я за целый вечер сказал 2-3 до того глупые фразы, что меня самого от стыда бросило в краску, сочли своим долгом перед уходом подойти ко мне и, остановив на мне ласковый взгляд красивых глаз, поправляя гирлянду орхидей, обвивавшую их грудь, сказать, как они счастливы, что со мной познакомились, и изъявить, тонкий намек на приглашение поужинать, желание кое-что устроить, предварительно выбрав день совместно с герцогиней Германской. Все эти дамы-цветы отбыли после принцессы Пармской. Присутствие принцессы, а раньше высочеств уезжать было не принято, являлось одной из неведомых мне причин, в силу которой герцогиня настаивала на том, чтобы я посидел еще. Когда принцесса Пармская встала, все почувствовали облегчение. Дамы преклоняли перед принцессой колени, та поднимала их, целовала, и вместе с этим поцелуем они как бы получали вымоленное коленопреклонением благословение на то, чтобы спросить свое пальто и позвать своих людей. Вслед за тем у подъезда началась как бы выкличка имен, вошедших в историю Франции. Принцесса Пармская не позволила герцогине Германской провожать ее до передней, чтобы та не простудилась, а герцог добавил: «Слышите, Ариана, ее высочество разрешает вам не выходить. А вы помните, что вам сказал доктор?» «Я думаю, что принцесса Пармская была очень рада поужинать с вами». Эта заученная фраза была мне знакома. Герцог прошел всю гостиную, чтобы сказать ее мне любезным и уверенным тоном, словно вручая диплом или угощая печеньем. Удовольствие, которое он сейчас явно испытывал и которое на мгновение придало его лицу ласковое выражение, внятно говорило мне о том, что такого рода обязанности он будет исполнять до самой смерти, подобно тому, как даже впавшие в детство старички сохраняют за собой необременительные и почетные должности. Когда я собирался уходить, в гостиную вернулась статс-дама принцессы. Она забыла чудные гвоздики из германта, которые герцогиня подарила принцессе Пармской. Лицо у статс-дамы пошло красными пятнами. Как видно, ей досталось от принцессы, которая со всеми была очень мила, но у которой лопалось терпение от бестолковости компаньонки. Статс-дама подхватила гвоздики и в попыхах направилась к выходу. Но чтобы не уронить своего достоинства, и чтобы все видели, что она не утратила обычной своей строптивости, она, проходя мимо меня, проворчала: «Принцесса меня торопит. Ей хочется, чтобы мы уже ехали, но чтобы гвоздики были у нее в руках. Ну, а я не птичка, порхать с ветки на ветку не умею». В передней я попросил лакеев подать мне ботики, которые я надел из предосторожности, так как, когда я выходил из дому, падал снежок, тут же таял и превращался в слякоть. Но я не сообразил, что это не очень элегантно, и теперь, заметив, что все глядят на меня с презрительной улыбкой, мне стало неловко. Когда же я увидел, что принцесса Пармская еще не уехала и следит за тем, как я надеваю эту американскую обувь, то я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Принцесса подошла ко мне. «Как хорошо вы сделали, что купили ботики!» — воскликнула она. «Это очень практично. Вот что значит умный человек. Нам непременно надо будет приобрести ботики», — сказала она статс-даме. И тут насмешливое выражение лакейских лиц сменилось почтительным, а гости столпились вокруг меня и принялись расспрашивать, где я нашел эту прелесть. «В них вам нечего бояться, даже если опять пойдет снег, если вы живете далеко. Теперь ведь не лето», — сказала принцесса. «Ну, насчет этого вы, ваше королевское высочество, можете быть спокойны», — с хитрым видом проговорила статс-дама. «Снега больше не будет». «Почем вы знаете?» — сердитым голосом спросила добрейшая принцесса Пармская. Ее могла вывести из себя только глупость статс-дамы. «Уж вы мне поверьте, ваше королевское высочество, больше снега не будет. Это физически невозможно». «Да почему?» «Снега больше не будет, против этого приняты меры. Всюду посыпано солью». Дама по простоте душевной не заметила, что принцесса гневается, а другие смеются. Вместо того, чтобы умолкнуть, она обратилась ко мне с милой улыбкой, не приняв во внимание моих возражений относительно адмирала Жюльена де ла Гравьера. «А вам в них не будет тяжело. У вас, наверное, ноги, как у морского волка. Кровь-то ведь сказывается». Герцог Германский проводил принцессу Пармскую, а затем подал пальто мне. «Позвольте, я вам помогу напялить на себя эту одежду». Употребив такие выражения, он даже не улыбнулся. Благодаря тому, что германцы играли в простоту, самые грубые выражения в их устах становились аристократическими. Итак, хотя свет не способен был сразу же дать мне то, чего ожидало от него мое воображение, и потому сначала поразил меня сходством с другими кругами общества, а не тем, чем он от них отличался. В конце концов, резко его своеобразие все-таки выступило. Почти от одной только знати узнаешь столько же, сколько от простых крестьян. Их речь расцвечена всем, что относится к земле, к тем, кто жил в именье в давно прошедшие времена, к старинным обычаям, ко всему, о чем даже и не подозревает мир денег. Допустим, что аристократ, не отличающийся широтой запросов, в конце концов заражается духом времени. А все-таки его мать, его дяди, его двоюродные тетки связывают его, когда он вспоминает свое детство, с той жизнью, которой сейчас почти никто уже себе не представляет. Войдя в комнату, где лежал бы покойник, герцогиня Германская промолчала бы, но от первого же ее взгляда не укрылось бы ни одно из нарушений прежних обычаев. Ее коробило, когда на похоронах женщины шли вперемешку с мужчинами, потому что обряд требует, чтобы женщины шли отдельно. У Блока, вне всякого сомнения, покров связывался только с похоронами, так как в отчетах о траурных процессиях неизменно упоминаются покровы с кистями, а герцог Германский мог бы вспомнить времена своего детства, когда он видел, как держали покров во время венчания принца Маины Ли. Сен-Лу продал свое драгоценное родословное дерево, продал старинные портреты Буйонов и письма Людовика XIII, чтобы купить карьера и мебель модерн. А герцог и герцогиня Германский, по велению чувства, в котором пламенная любовь к искусству играла, быть может, самую последнюю роль, и которая не выдвигала их из ряда самых обыкновенных людей, сохраняли чудную мебель Буля, представлявшую собой настоящее пиршество для глаз художника. А литератор был бы в восторге от беседы с ними, потому что эта беседа явилась бы для него, ведь голодному нет никакого толку от другого голодного, живым словарем, куда занесены все выражения, которые теперь, одно за другим, каждый день выходят из употребления, вроде галстуков Сен-Жозефа, обета одевать детей в голубое и тому подобного, и которые можно услышать только из уст любителей и добровольных хранителей ценностей прошлого. Их беседа доставляет писателю куда больше удовольствия, чем беседа с другими писателями. Хотя, впрочем, это удовольствие опасно, так как писатель может подумать, что вещи, оставшиеся от прошлого, прекрасны сами по себе, и чего доброго перенесет их в свое произведение такими, какие они есть. Из-за этого произведение окажется мертворожденным, скучным, а писатель будет утешать себя: «Моя книга хороша, потому что правдива, против этого не возразишь». Аристократические беседы герцогини Германской были, однако, прелестны тем, что говорила она превосходным языком. Это давало герцогине право подшучивать над словами «правический», «космический», «пифический», «неслыханнейший», которые употреблял Сен-Лу, равно как и над его мебелью от Бинга. И все же то, о чем говорилось у герцогини Германской, в отличие от боярышника и от тетиного бисквита, было мне чуждо. Можно было бы сказать так, что всем этим речам, имевшим прямое отношение к обществу, а не к личности, на время вошедшим в меня, сделавшимся чисто физически моим достоянием, не терпелось как можно скорее со мной расстаться. Я взмахивал руками, как заклинатель. Я думал, что меня ждет еще один ужин, во время которого я превращусь в принца Икс или в герцогиню Германскую и буду говорить за них. А пока слышанные мною речи шевелили мои выбарматывающие губы, и я тщетно пытался вернуть на прежнее место мой разум с головокружительной быстротою, увлекаемый некой центробежной силой. Одному в экипаже, где, впрочем, я громко говорил с воображаемым собеседником, мне было не под силу выдерживать их тяжесть, и я с лихорадочным нетерпением ждал того мгновенья, Когда я наконец-то позвонил к де Шарлю, а потом я долго еще говорил сам с собой, повторяя то, о чем собирался рассказать ему, и совсем не думая о том, что-то скажет мне он. Говорил в гостиной, куда меня провел лакей, и где от волнения я ничего не замечал. Мне так мучительно хотелось, чтобы де Шарлю выслушал меня, что в конце концов на меня напал дикий страх при мысли, что хозяин дома, может быть, уже спит, и что мне предстоит у себя в комнате протрезвляться после словесного опьянения. Да и было чего бояться. Убедившись, что прошло уже целых 25 минут, я подумал, что все позабыли, что я сижу в этой гостиной, о которой, несмотря на долгое ожидание, я мог бы только сказать, что это огромная светло-зеленая комната, где висят портреты. Потребность говорить мешает не только слушать, но и видеть. Следовательно, отсутствие описания обстановки есть уже описание душевного состояния человека. Я решил выйти из гостиной и кого-нибудь позвать, а если никто не отзовется, то самому добраться до передней и сказать, чтобы мне отперли дверь. Но только я встал и сделал несколько шагов по мозаичному паркету, как с озабоченным видом вошел камердинер. «Господин барон все время принимал посетителей», — сказал он. «Его ждет еще несколько человек, но я непременно добьюсь, чтобы он вас принял. Я уже 2 раза звонил по телефону секретарю». «Пожалуйста, не беспокойтесь, господин барон сам назначил мне к нему приехать. Но сейчас уже поздно, и раз он занят, то я приду как-нибудь еще». «Нет-нет, сударь, сделайте одолжение, не уходите», — воскликнул камердинер. «Господин барон будет недоволен. Я еще попробую позвонить». Я вспомнил рассказы о слугах де Шарлю и об их преданности своему господину. Хотя о нем нельзя было сказать, как о принце де Конти, что он также старался понравиться лакею, как и министру, но во всяком случае он достигал того, что самое обычное его приказание воспринималось как особая милость. И когда вечером, обведя глазами стоявших на почтительном расстоянии слуг, он говорил «Конье, свечу» или «Дюкре, рубашку», другие удалялись с ворчанием, завидуя тем, на ком остановил свой выбор их господин. Двое враждовавших между собой слуг даже боролись за господскую милость и, выдумывая нелепейшие предлоги, спешили, если барон поднимался к себе раньше, выслушать его распоряжение, причем каждый лелеял мечту, что сегодня вечером обязанность принести свечу или подать рубашку будет возложена на него. Если барон обращался к кому-нибудь из людей не с требованием услужить ему, более того, если зимой в саду, зная, что один из его кучеров простужен, он через 10 минут говорил ему «наденьте шляпу», другие из ревности 2 недели не разговаривали с кучером, удостоившимся великой милости. Я прождал еще 10 минут, а затем, попросив не засиживаться, потому что господин барон так устал, что даже отказал в приеме нескольким чрезвычайно важным особам, которым он давным-давно назначил свидание, меня провели к нему. Церемонии, разводившиеся вокруг де Шарлю, не произвели на меня впечатления той торжественности, какое производила простота его брата Германта. Но вот уже дверь отворилась, и я увидел барона. В китайском халате с голой шеей он лежал на диване. Одновременно меня привели в изумление лежавшие на стуле цилиндр «Шик-блеск» и шуба. Можно было подумать, что барон только что пришел домой. Камердинер удалился. Я ждал, что де Шарлю подойдет ко мне, но он продолжал лежать неподвижно, уставив на меня беспощадный взгляд. Я подошел к нему поближе, поздоровался. Он не подал мне руки, ничего не сказал, не предложил сесть. Я спросил, как спрашивают у невоспитанного врача, непременно ли я должен стоять. Желания подковырнуть де Шарлю у меня не было, однако холодное бешенство еще резче выразилось у него на лице. Я, впрочем, не знал, что у себя в деревне, в замке он любил, чтобы так нравилось ему разыгрывать из себя короля, после ужина в курительной вокруг него, развалившегося в кресле, стояли гости. Одного он просил дать ему огоньку, другому предлагал сигару и лишь спустя некоторое время говорил: «Да садитесь же, Аржанкур, дорогой мой, вот же стул» и так далее. А сразу он не произносил таких слов, только чтобы дать понять гостям, что без его разрешения садиться нельзя. «Садитесь в кресло Людовика XIV», — проговорил он, наконец, властным тоном, в котором слышалось скорее приказание отойти от кресла, чем расположиться в нем. «Я сел в кресло, которое стояло ближе ко мне». «По-вашему, это кресло Людовика XIV?» «Сразу видно, что вы юноша образованный», — с насмешкой в голосе воскликнул он. Я был так огорошен, что вместо того, чтобы направиться к выходу, а это было бы самое правильное, или по желанию де Шарлю пересесть в другое кресло, прирос к месту. «Милостивый государь», — снова заговорил де Шарлю, отчеканивая каждое слово и удваивая согласные в наиболее оскорбительных, «этот разговор, которым я вас удостаиваю в виде исключительной милости, по просьбе некой особы, не пожелавшей, чтобы я ее назвал, поставит на наших с вами отношениях точку. Не скрою от вас, что я ожидал не того. Пожалуй, я допустил бы некоторое преувеличение, чего не следует позволять себе в разговоре даже с человеком, не понимающим значения слов, а также из элементарного уважения к самому себе, если бы сказал, что чувствовал к вам симпатию. Я склонен думать, что если употребить слово «благоволение», в смысле чисто покровительственным, то оно точно выразит и то, что я к вам чувствовал, и то, что собирался для вас сделать. В Париже и даже еще в Бальбеке я дал вам понять, что вы можете на меня рассчитывать». Вспомнив дерзкую выходку де Шарлю, когда мы с ним прощались в Бальбеке, я отрицательно качнул головой. «То есть как?» — воскликнул он в гневе, и его бледное перекошенное лицо также отличалось сейчас от того лица, каким оно было у него всегда, как отличается от тихого моря, моря бурным утром, когда вместо привычной для глаза улыбчивой его равнины видишь многое множество змей, брызжущих пеной ядовитой слюною. «Вы представляете, что не получили моего послания? Почти признание, которое должно было напоминать вам обо мне. Чем была украшена книга, которую я вам послал?» «Очень изящными виньетками», — ответил я. «Эх, как плохо знает французская молодежь великие произведения нашего искусства», — с презрением в голосе сказал де Шарлю. «Что подумали бы о молодом берлинце, когда выяснилось бы, что он не знает валькирии? Должно быть, глаза у вас устроены так, что они ничего не видят. Вы же сами мне говорили, что 2 часа рассматривали этот шедевр. Я вижу, что в цветах вы разбираетесь не лучше, чем в стилях. Насчет стилей вам лучше помолчать», — в порыве ярости пронзительно крикнул он. «Вы даже не имеете понятия, на чем сидите. Вы подставили себе под зад вместо глубокого кресла Людовика XIV стульчик эпохи директории. Этак вы примите колени маркизы де Вильпризи за раковину, и черт знает, чего натворите. Не узнали же вы орнамента из незабудок Бальбекской церкви на переплете книги Бергота. А уж кажется, на что прозрачнее «Не забывайте меня». «На картине Веласкеса Пики», — продолжал он, — «победитель, как всякий порядочный человек, идет навстречу униженному врагу. Вот так же и я, поскольку я все, а вы ничто, сделал первый шаг. Вы имели глупость на это ответить, что не мне говорить о благородстве, но я не отступил. Наша религия учит терпению. Терпение, которое я выказал по отношению к вам, мне, надеюсь, зачтется. И я только улыбнулся в ответ на вашу наглость, если только можно назвать наглостью ваше поведение с человеком, который настолько голов выше вас. Но больше, милостивый государь, мы об этом говорить не будем. Я подверг вас испытанию, которому единственный выдающийся человек нашего времени дал остроумное название «Испытание слишком большой любезностью». И он же с полным основанием ума заключает, что это самое страшное из всех испытаний, и что только оно способно отделить доброе семя от плевел. Я не стану упрекать вас в том, что вы его не выдержали. Победители редки. Но таково последнее слово, которое я скажу вам на этом свете. Я желаю оградить себя от ваших клеветнических измышлений. Пока де Шарлю не высказался, я был далек от мысли, что его гнев мог быть вызван обидными словами, которые я будто бы кому-то о нем сказал. Я напряг свою память. Нет, я ни с кем о нем не говорил. Какой-то злопыхатель на меня наплел. Я решительно отверг предъявленное мне обвинение. Неужели вы рассердились на меня за то, что о наших с вами близких отношениях я сказал герцогине Германской? Он презрительно усмехнулся, а затем возвысил голос до верхнего регистра и без труда взял самую резкую и самую дерзкую ноту. «Ах, милостивый государь!» — сказал он затем, с нарочитой медлительностью возвращаясь к своей обычной интонации и словно упиваясь причудливыми переливами нисходящей гаммы. «Я убежден, что вы на себя клеплете, каясь в том, что сказали, будто мы с вами в близких отношениях. Я не могу требовать исключительной точности от человека, которому решительно все равно, что мебель Чиппендейла, что стул рококо. И все же я не думаю», — продолжал он теперь уже ласковым тоном, одновременно с которым на его губах заиграла обворожительная улыбка и в котором, однако, все усиливался оттенок насмешливости. «Я не думаю, чтобы вы могли сказать или вообразить, будто мы с вами в близких отношениях. Если же вы похвастались тем, что вас мне представили, что вы разговаривали со мной, что мы с вами немножко знакомы, то я почти без всяких просьб с вашей стороны согласился со временем взять вас под свое покровительство. То, напротив, я нахожу, что это вполне естественно и разумно. Существующая между нами огромная разница в возрасте дает мне право указать вам, без малейшего желания вас унизить, что то, что вы были мне представлены, что то, что мы с вами разговаривали, что то, что мы с вами только-только познакомились, что все это было для вас, если не честью, мне об этом говорить неудобно, то уж, разумеется, удачей. И глупость ваша проявилась не в том, что вы о ней раззвонили, а в том, что вы не сумели ею воспользоваться. «Я даже вот что вам скажу», — продолжал он неожиданно и ненадолго, перейдя от гневного высокомерия к нежности, полной такой душевной боли, что, казалось, он сейчас расплачется. «Когда вы ничего не ответили на предложение, которое я сделал вам в Париже, то я это воспринял как совершенно невероятную дерзность. Я же думал, что вы хорошо воспитаны, из хорошей буржуазной семьи». Только это определение он презрительно прошипел. «До такой степени невероятную, что по своей наивности я объяснял ее всякой чепухой, которая на поверку всегда оказывается враньем. Письмо, видите ли, пропало от того, что адрес был написан неправильно. Я признаю, что это очень наивно. Но святой Бонавентура говорил, что ему легче поверить в то, что бык украл, чем в то, что его брат солгал. Словом, с этим покончено. Книга вам не понравилась, больше мы к этому не вернемся. Но только мне кажется, что вы могли бы...» И тут в его голосе послышались непритворные слезы. «Хотя бы из уважения к моему возрасту написать мне. Я собирался предложить вам нечто до крайности соблазнительное, но только не хотел заранее ставить вас об этом в известность. Вы, даже не зная, о чем идет речь, решили отказаться. Это ваше дело. Но, как я уже сказал, всегда можно написать. Я бы на вашем месте и даже на своем написал. Я только по одной причине ставлю свое место выше вашего. Вообще-то я считаю, что все места равны. Интеллигентные рабочие мне приятнее многих герцогов, но я заслужил право сказать, что отдаю предпочтение моему месту, так как за всю свою долгую жизнь, даже слишком долгую, я ни разу не поступил, как вы. Голова де Шарлю оставалась в тени, и мне было не видно, льются ли у него из глаз слезы, слышавшиеся в его голосе. Я уже говорил, что сделал 100 шагов вам навстречу, а вы в благодарность отошли от меня на 200. Теперь я ухожу от вас, и больше мы с вами не знакомы. Я забуду ваше имя, но не забуду ваш поступок. Чтобы в тот день, когда мне вдруг захочется думать о людях, что они сердечны, учтивы, или хотя бы настолько сообразительны, что не упустят возможности, которая представляется раз в жизни, чтобы сказать себе в тот день, что я слишком высокого о них мнения. Да нет же, если вы кому-то сообщили, что вы со мной знакомы, когда мы с вами были знакомы на самом деле, теперь это уже не соответствует действительности, то я считаю, что тут ничего такого нет, это дань уважения ко мне. Словом, это мне приятно. К несчастью, в другом месте и при других обстоятельствах вы говорили совсем иное. Клянусь вам, барон, что я ничего обидного про вас не говорил. «А кто вам сказал, что я обижен?» — в бешенстве крикнул де Шарлю и сел на диване, на котором только сию секунду лежал неподвижно. А в это время на лице его извивались мертвенно-бледные вспененные змеи. Голос же становился то визгливым, то ракочущим, как покрывающая все звуки беснующаяся буря. Он всегда говорил громко, так что на улице прохожие оглядывались. Но сейчас сила его голоса удесятерилась, подобно форте, не на рояле, а в оркестре, да еще переходящему в фортиссимо. Де Шарлю завывал. «Неужели вы воображаете, что я могу на вас обидеться? Да знаете ли вы, с кем разговариваете? Смею вас уверить, что ядовитая слюна 500 ваших приятелей, даже если бы эти мальчишки вскарабкались друг на друга, могла бы запачкать только большие пальцы на моих стопах». В один миг страстное желание убедить де Шарлю, что я никогда не слышал и не говорил про него ничего дурного, уступило во мне место лютой злобе при этих его словах, которые, как я полагал, могла внушить ему только безмерная его гордыня. Впрочем, быть может, тут действительно хотя бы отчасти повинна была его гордыня. Главную роль играло, однако, еще одно чувство, и вот о нем-то я пока не подозревал, а значит, и не был виновен в том, что не принял в расчет долю его влияния. Но поскольку это его чувство было мне неведомо, я мог бы, вспомнив, что говорила герцогиня Германская помимо гордыни, что-то отнести и за счет ненормальности де Шарлю. Но в тот момент мысль о его ненормальности мне не пришла. Я был уверен, что в нем говорит только гордыня, во мне только ярость. И ярость эту, едва лишь де Шарлю, перестав завывать, заговорил о больших пальцах на своих стопах, заговорил с величественным видом и с гримасой отвращения, относившегося к каким-то неведомым клеветникам. Эту ярость я уже не мог сдержать. Придя в остервенение, я ощутил жгучую потребность кого-то или что-то бить. Но все же я не настолько обезумел, чтобы утратить уважение к человеку гораздо старше меня, и даже из-за их художественной ценности к стоявшим около него статуэткам из немецкого фарфора. А потому я набросился на новенький цилиндр барона, швырнул его на пол, стал топтать, потом, как не вопил де Шарлю, с ожесточением рвать, содрал подкладку, на две части разорвал корону и только после этого кинулся к двери и распахнул ее. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что по обеим сторонам двери стоят два лакея, но оба лакея при моем появлении — медленно удалились с таким видом, как будто они шли мимо двери, каждый по своим делам. После я узнал, что одного из них звали Бюрнье, а другого Шармель. Гуляющая их походка меня не провела. Я прекрасно понимал, что это деланная походка. Другие объяснения показались мне более правдоподобными. Первое состояло в том, что барон принимал иногда гостей, от которых ему могла понадобиться защита. Но почему? Он нуждался в сторожевом посте. Второе объяснение состояло в том, что любопытные лакеи подслушивали у двери и не ожидали, что я сейчас выбегу. Третье в том, что всю эту сцену де Шарлю разыграл, предварительно прорепетировав, и что он сам позвал лакеев послушать. Позвал из любви к устройству спектаклей в сочетании, быть может, со своего рода «Нунк эрудимини», которая всем послужила бы уроком на будущее. Мой гнев не утешил гнева де Шарлю. Мой уход, должно быть, подействовал на него болезненно. Он звал меня, требовал, чтобы меня не пускали, и, наконец, забыв о том, что он только что, называя свои ноги стопами, разыгрывал из себя божество, опрометью бросился за мной, догнал в передней и встал мне поперек дороги. «Полно», — сказал он, — «что за ребячество? Зайдите ко мне на минутку. Строго наказывает тот, кто горячо любит. И если я вас строго наказал, то только потому, что горячо люблю вас». Я смягчился, слово «наказал» пропустил мимо ушей и пошел за бароном. А тот, позвав лакея, без тени смущения велел ему подобрать обрывки цилиндра и принести другой. «Скажите, пожалуйста, барон, — снова заговорил я с де Шарлю, — кто этот сплетник, который возвел на меня напраслину? Я хочу знать, кто он, чтобы вывести лжеца на чистую воду». «Кто? Неужели вы не знаете? Неужели вы не понимаете, при ком вы что говорите? Неужели вы думаете, что люди, от которых я получаю сведения, которые оказывают мне подобного рода услуги, не начинают с просьбы держать в тайне свои имена? Неужели вы считаете меня способным изменить своему слову?» «Вы никак не можете назвать мне его имя», в последний раз порывшись в памяти, но безуспешно, чтобы припомнить, с кем же я все-таки говорил о де Шарлю, спросил я. «Вы же слышали, что я дал слово моему осведомителю хранить его имя в тайне», прерывающимся от возмущения голосом ответил вопросом на вопрос де Шарлю. «Я вижу, что у вас пристрастие не только к гнусным сплетням, но и к бесплодному выспрашиванию. Умнее было бы воспользоваться последней нашей встречей, чтобы поговорить о чем-нибудь серьезном, а не переливать из пустого в порожнее». «Барон», — порываясь уйти, — сказал я, — «вы оскорбляете меня. Я беззащитен, потому что вы намного старше меня. Условия у нас с вами неравные, а переубедить вас мне все равно не удастся, хотя я вам поклялся, что ничего не говорил». «Так значит, я лгу?» — громовым голосом крикнул он и одним прыжком очутился в двух шагах от меня. «Вам сказали неправду». Тут де Шарлю заговорил тоном ласковым, задушевным, грустным, как в иных исполняемых без перерыва симфониях. За раскатами грома в первой части следует грациозное, услаждающее слух, идиллическое скерцо. «Это я допускаю», — заметил он. «Как правило, пересказывают неверно. Вы сами виноваты, что не воспользовались возможностью увидеться со мною, возможностью, которую я предоставлял вам неоднократно. Вы лишили меня самого мощного средства в борьбе с возведенными на вас обвинениями, а ведь вас обвиняют в предательстве. Вы лишили меня ежедневных откровенных бесед с вами. Как бы то ни было, правду мне говорили или неправду, нашептывания сделали свое дело. Я уже не могу побороть то чувство, какое они во мне вызвали. Я даже не могу сказать, что кто строго наказывает, тот горячо любит, потому что, хотя я вас строго наказал, но я вас разлюбил». Он насильно усадил меня и позвонил. Вошел еще один лакей. «Принесите чего-нибудь выпить и велите заложить карету. Я сказал, что пить мне не хочется, что уже очень поздно, и что, помимо всего прочего, экипаж меня ждет. «С извозчиком, наверное, расплатились, и он уехал», — возразил де Шарлю, — «так что экипажа у вас нет. Я велел закладывать карету, чтобы отвезти вас домой». «Если вы боитесь, что уже очень поздно, я мог бы предоставить в ваше распоряжение комнату». Я сказал, что моя мать будет беспокоиться. «Ну так вот, правда это или неправда, но нашептывания сделали свое дело. Моя в известной мере преждевременная симпатия зацвела чересчур рано. С ней случилось то же, что с яблонями, которые вы так поэтично описывали в Бальбеке. Первый же мороз убил ее цвет». Однако де Шарлю действовал так, как будто его симпатия устояла. Твердил, что между нами все кончено, а сам удерживал меня, предлагал чего-нибудь выпить, остаться ночевать, отвезти домой. Его даже как будто пугала мысль, что я уеду, и он останется один. Его словно охватило довольно мучительное чувство страха, какое, так, по крайней мере, мне показалось, испытывала его невестка и родственница Германт час назад, когда она потребовала, чтобы я побыл у нее еще, потому что я тоже вдруг стал ей на короткое время приятен. Я заметил в нем то же самое стремление продлить удовольствие от общения со мной. «Пожалуй, я поеду с вами. Какая дивная луна! Я провожу вас, а затем поеду любоваться луной в Булонский лес». «Да вы не умеете бриться. Отправляетесь на званный ужин, а волоски торчат», — сказал де Шарлю, потом взял меня за подбородок двумя точно намагниченными пальцами, и эти его два пальца после секундного колебания, словно пальцы парикмахера, поднялись до моих ушей. «Посмотреть бы на голубой свет луны в лесу с кем-нибудь вроде вас, вот было бы чудно», — произнес он, и в голосе его прозвучала неожиданная и как бы невольная нежность, а затем он с томным видом продолжал: «Вы ведь все-таки милый, а могли бы быть милее всех». Тут он покровительственным жестом положил мне руку на плечо. «Должен сознаться, что прежде вы мне казались человеком, ничего собой не представляющим». В сущности, у меня были все основания думать, что он не изменил своего мнения. Достаточно было вспомнить, какая злоба кипела в нем всего полчаса назад. И все же у меня создалось впечатление, что сейчас де Шарлю искренен, что доброе его сердце одерживает в нем победу над обидчивостью и над гордыней, которые довели его, как мне представлялось, почти до безумия. Экипаж стоял перед нами, а де Шарлю все еще продолжал говорить. «Ну, садитесь», — вдруг сказал он, — «через 5 минут мы подъедем к вашему дому, я вам скажу «прощайте», что будет означать «прощайте навек». Раз нам не суждено продолжать наши отношения, то уж лучше, как в музыке, кончить их полным аккордом». Несмотря на все эти торжественные уверения, что больше мы не увидимся никогда, я готов был поклясться, что де Шарлю, сердясь на себя за свою недавнюю вспышку и боясь, как бы я не затаил на него обиду, ничего не имеет против того, чтобы увидеться со мной еще раз. И я был недалек от истины, в чем тут же и удостоверился. «Вот тебе на!» — воскликнул он. «Самое-то главное я и позабыл. На память о вашей бабушке я отдал для вас в переплет редкое издание госпожи де Савинье. Увы. Значит, нынешнее наше свидание не последнее. Приходится утешаться тем, что трудные дела не часто удается кончить в один день. Вспомните, сколько времени длился Венский конгресс». Я поспешил предложить свои услуги. «Да чтобы вас не беспокоить, я пришлю за книгами». «Помолчите, глупыш!» — прикрикнул на меня де Шарлю. «И не ставьте себя в дурацкое положение. Не притворяйтесь, будто вы не дорожите честью быть, вероятно, я не говорю наверное, потому что, может статься, книги вам передаст камердинер, принятым мною». Он овладел собой. Я не хочу, чтобы эти слова были моими прощальными словами. Никаких диссонансов перед заключительным аккордом, после которого вечная тишина. Видимо, он берег свои нервы. Ему было бы слишком тяжело расстаться со мной после тех резкостей, каких он наговорил мне в раздражении. «Вы не изъявили желания прокатиться в Булонский лес?» — произнес он скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. «Как мне показалось, не потому, чтобы ему не хотелось предлагать мне прокатиться, а потому, что он боялся, как бы мой отказ не ударил по его самолюбию». «Ну, а теперь как раз то время, — все тянул он, — когда, по словам Уистлера, буржуа возвращаются домой, — этими словами он, быть может, хотел задеть мое самолюбие, — и когда природа особенно радует глаз. Впрочем, вы даже не знаете, кто такой Уистлер». Тут как раз мы подъехали к моему дому, и он протянул мне руку. «Ну, я свою роль сыграл. Скажу еще несколько слов. Быть может, кто-нибудь другой отнесется к вам так же хорошо, как я. Пусть же случай со мной послужит вам уроком. Этого урока вы не забывайте. Хорошие отношения надо ценить. Что нам не под силу осуществить в одиночку, так как на свете есть то, о чем нельзя спрашивать, что нельзя делать, чего нельзя хотеть, о чем нельзя узнать одному, того мы добьемся, если будем действовать сообща, без помощи числа 13, как в романе Бальзака, или числа 4, как в «Трех мушкетерах». Прощайте. Де Шарлю попросил меня сказать кучеру, чтобы он отвез его домой. Я подумал, что барон устал и отказался от своего намерения любоваться лунным светом. Вдруг он сделал резкое движение, словно передумав, но я уже передал его приказание и, не задерживаясь, подошел к воротам своего дома, позвонил, и мысль, что из-за того, что де Шарлю неожиданно распалился гневом, я совершенно забыл пересказать ему все, что слышал о германском императоре и о военачальнике Боте, и чем совсем недавно был поглощен, выскочила у меня из головы. К сказанному я должен прибавить, что картинам высшего света, которые рисовал де Шарлю, придавала необычайную живость сочетанию лютой ненависти, какую он испытывал к одним, и преклонение перед другими. Ненавидел он главным образом молодых людей, обожал преимущественно женщин. Хотя среди женщин на самый высокий пьедестал де Шарлю возносил принцессу германскую, все же не одни только его загадочные слова насчет некоего недоступного дворца Аладдина, где она жила, явились причиной моей ошеломленности, которая вскоре сменилась страхом, при мысли, уж не жертва ли я злой шутки, которую кто-то придумал, чтобы меня выставили за дверь дома, куда бы я явился без приглашения. Сменилась, когда я месяца через два после ужина у герцогини во время ее поездки в Кан, вскрыв с виду самый обыкновенный конверт, прочел то, что было напечатано на визитной карточке. «Принцесса германская, урожденная герцогиня баварская, будет дома в такой-то день». Наверное, с точки зрения светского человека, получить приглашение к принцессе германской было так же просто, как попасть на ужин герцогини. Мои познания в геральдике подсказывали мне, что титул принца не выше титула герцога. А еще я внушал себе, что мышление светской женщины, в противоположность тому, что утверждал де Шарлю, не может существенно отличаться от мышления людей одного с ней круга и даже от мышления любой другой женщины. Но мое воображение, подобно воображению Эльстира, создававшего свою перспективу наперекор законам физики, хотя, вероятно, он изучил их, воспроизводило передо мной не то, что я знал, а то, что оно видело. То, что оно видело, иначе говоря, то, что ему показывало имя. Так, даже когда я еще не был знаком с герцогиней, имя Германт, перед которым стоял титул принцесса, подобно ноте, краске или величине, резко меняющимся в зависимости от стоящего перед ними математического или эстетического значка, воссоздавало передо мной что-то совсем другое. Этот титул часто встречается в мемуарах эпохи Людовика XIII и Людовика XIV, и я представлял себе, что когда-то в доме у принцессы Германской, по всей вероятности, довольно часто бывали герцогиня Лонгвильская и великий Конде. Если же мои догадки справедливо, рассуждал я, то уж я-то вряд ли когда-нибудь туда проникну. В наших искусственных преувеличениях присутствует элемент субъективности, и о нем я еще буду говорить. Однако есть же во всех этих существах и объективная реальность, и вот она-то и делает их непохожими одно на другое, а иначе и быть не может. Те, у кого мы частые гости, и кто так мало общего имеет с теми, что лишь грезятся нам, ведь это те же самые люди, описания которых мы находим в мемуарах, в письмах замечательных людей, и с которыми нам хотелось познакомиться. Совершенно ничего собой не представляющий старик, ужинающий вместе с нами. Это же тот самый, чье гордое послание принцу Фридриху Карлу мы с волнением прочли в книге о войне 70-го года. Мы скучаем за ужином, потому что наше воображение отсутствует. А когда мы читаем книгу, мы увлекаемся, потому что сейчас оно с нами. Но люди и за ужином, и в книге одни и те же. Мы были бы счастливы познакомиться с госпожой де Помпадур, неизменно оказывавшей покровительство искусствам. Но мы скучали бы в ее обществе не меньше, чем с нынешними эгериями, до того заурядными, что первый же к ним визит отбивает у нас охоту поддерживать с ними отношения. И все же разница между ними есть. Полного сходства между людьми не бывает. Манера наших знакомых держать себя с нами, хотя бы мы относились к ним одинаково дружелюбно, различна. Но эти различия в конечном итоге сглаживаются. Герцогиня де Монморанси любила говорить мне колкости, но если я нуждался в ее помощи, она немало немедля употребляла все свое влияние, чтобы помочь мне не на словах, а на деле. А, например, герцогиня Германская никогда не обижала меня, говорила мне только что-нибудь приятное, была необычайно радушна, поскольку радушие входило составной частью в широкий образ нравственной жизни германтов, но зато, если бы я попросил ее о сущей безделице, помимо входившего в ее программу, она не ударила бы палец о палец. Так в иных имениях к вашим услугам автомобиль и камердинер, но зато вы там не добьетесь стакана сидра, так как те, кто устанавливал распорядок празднеств, не предусмотрели, что вам захочется сидру. Которая же из двух женщин была мне настоящим другом? Герцогиня де Монморанси, которой нравилось подпускать мне шпильки, но которая всегда была готова помочь мне? Или герцогиня Германская, которой было больно, когда мне хоть чем-нибудь досаждали, но которой трудно было оказать мне ничтожнейшую услугу? И вот еще что. Многие говорили, что герцогиня Германская болтает только о разных пустяках. А ее родственница, далеко не такая умная, всегда говорит о вещах интересных. Направления умов крайне разнообразны, прямо противоположны не только у литераторов, но и у людей светских. Так что не одни лишь Бодлер и Мереме имеют право презирать друг друга. Отличительные особенности ума вырабатывают в каждом человеке свое выражение глаз, свою манеру изъясняться, свой образ действий, и все это создает взаимосвязанную систему до такой степени деспотичную, что когда мы общаемся с кем-либо, нам кажется, что лучше этого человека нет. Все, что говорила герцогиня Германская, выведенное как теорема из особого склада ее ума, я принимал за истину. И, в общем, я был с ней согласен, когда она утверждала, что герцогиня де Монморанси глупа, что она любит рассуждать о вещах, в которых ничего не смыслит, или когда, узнав, что герцогиня де Монморанси причинила кому-нибудь зло, она говорила: «Вот вы считаете ее доброй, а, по-моему, она изверг». Но эта тирания окружающей действительности, эта очевидность света лампы, при котором далекая уже заря меркнет, как воспоминание о чем-то самом обыкновенном, переставали на меня действовать в отсутствие герцогини Германской, когда еще какая-нибудь дама, державшаяся со мной запросто и считавшая герцогиню гораздо ниже себя, говорила мне: «В сущности, Ариана ничем и никем не интересуется», или даже, о чем в присутствии герцогини помыслить было невозможно, так отрицательно относилась она к этому явлению, Ариана — снобка. В силу того, что виконтесса д'Арпажон и герцогиня де Монморанси представляли собой величины не одинаковой, и никакая математика ничего бы тут не могла поделать, я так бы никогда и не ответил на вопрос, у кого из них, по моему мнению, больше достоинств. Так вот, когда речь заходила об отличительных чертах салона принцессы Германской, то чаще всего отмечалась его замкнутость, отчасти объяснявшаяся тем, что принцесса была королевского рода, главным же образом, можно сказать, допотопностью принца, опутанного сословными предрассудками, над чем герцог и герцогиня, кстати сказать, постоянно при мне посмеивались. И вот эти-то самые его предрассудки и заставляли меня с особым недоверием отнестись к тому, что меня приглашает человек, который только с высочествами да со светлостями и водится, и который за каждым ужином закатывает скандал из-за того, что его посадили не на то место, на каком ему полагалось бы сидеть при Людовике XIV, что благодаря необычайной широте его познаний в области истории и генеалогии только ему одному и было известно. Вот отчего многие светские люди, сравнивая родственников, отдавали предпочтение герцогу и герцогине. Герцог и герцогиня — люди гораздо более современные, гораздо более интеллигентные. Они не занимаются, как другие, подсчетом колен родословного древа. Их салон на 300 лет опередил салон их родственников. Вот что говорилось обычно. И, вспоминая эти фразы, я вздрагивал при одном взгляде на приглашение, так как эти фразы укрепляли меня в мысли, что оно прислано каким-нибудь мистификатором. Если бы герцог и герцогиня Германские не уехали в Кан, я бы попытался разведать с их помощью, не подшутил ли кто-нибудь надо мной. Мои сомнения не коренились даже, чем я постарался бы себя утешить, в чувстве, которое, казалось бы, не должны испытывать люди светские, но которое писатель, хотя бы он и принадлежал к светской касте, обязан воссоздать, во-первых, чтобы быть объективным, а во-вторых, чтобы оттенить своеобразие каждого класса. Между тем, недавно я нашел в прелестных мемуарах описание сомнений, похожих на те, какие появились у меня при виде приглашения от принцессы. «Нам с Жоржем, а может быть, нам с Эли, проверить я не могу, потому что книги у меня под рукой нет. Так безумно хотелось попасть в салон госпожи де Лессер, что, когда мы получили от нее приглашение, то решили из осторожности каждый своими путями дознаться, не пахнет ли тут 1 апреля. А ведь рассказывает об этом никто иной, как граф де Сонвиль, женившийся на дочери герцога де Бройля. А другой молодой человек, который своими путями намеревался дознаться, не дурачат ли его, это, в зависимости от того, Жорж он или Эли, кто-нибудь из двух неразлучных друзей графа де Сонвиля, Даркур или принц де Шале. В самый день приема у принцессы Германской я узнал, что герцог и герцогиня накануне вернулись в Париж. Я решил зайти к ним утром. Но они с мужем куда-то рано уехали и пока еще не вернулись. Чтобы подкараулить их, я засел в конурке, которое показалось мне вполне подходящим помещением для сторожевого поста. Но оказалось, что как наблюдательный пункт она никуда не годилась, так как наш двор отсюда был виден плохо. Но зато моему взгляду представились другие дворы, и хотя их созерцание не принесло мне никакой пользы, все же на некоторое время оно развлекло меня. Не только в Венеции, но и в Париже есть такие прельстительные для художников места, откуда открывается вид на множество домов. Я назвал Венецию не случайно. На бедные кварталы именно Венеции бывают похожи по утрам бедные кварталы Парижа с их высокими, расширяющимися кверху трубами, на которые солнце кладет яркую-яркую розовую, свежую-свежую красную краску. Целый сад цветет над домами. Цветет с таким разнообразием оттенков, что можно подумать, будто это в самом деле сад, насаженный над городом каким-нибудь любителем дельфтских или гарлемских тюльпанов. Этого мало. Благодаря тому, что некоторые комнаты, лепящихся один к другому домов, выходят окнами во двор, разделяющий эти дома, каждый оконный проем превращается в раму. И в какой-нибудь из рам видна кухарка, которая, о чем-то задумавшись, уставила глаза в пол, а в другой подальше девушка и расчесывающая ей волосы старая ведьма, черты лица которой расплываются в полумраке. На расстоянии звуков не слышно, через дворы они не перелетают, и потому каждый дом показывает соседнему в застекленных четырехугольниках немые телодвижения. Дома, размещая рядом голландские картины, устраивают громадную выставку. Правда, из особняка германтов такие виды не открывались, но зато открывались другие, не менее любопытные, в особенности с того своеобразного тригонометрического пункта, который я выбрал. Когда я смотрел с этого пункта перед собой, то ничего не задерживало моего взгляда, вплоть до отдаленных, почти незастроенных пологих возвышенностей, за которыми стоял дом, где жили принцесса Силистрийская и маркиза де Пласак, родственницы герцога германского из высшей знати, с которыми я не был знаком. До самого этого дома, который принадлежал их отцу де Брекиньи, не было ничего, кроме тянувшихся в разных направлениях невысоких построек, которые, не задерживая взгляда, своими наклонными плоскостями как бы удлиняли пространство. Крытая красной черепицей башенка сарая, где стояли экипажи маркиза де Фрекура, увенчивалась шпилем, но шпиль, напоминавший о красивых старинных зданиях, одиноко взметывающихся ввысь у подножья швейцарских гор, был до того тонок, что ничего собою не закрывал. Все эти строения, с трудом различимые, разбросанные там и сям, создавали впечатление, что дом маркизы де Бласак стоит гораздо дальше, как будто вас отделяло от него несколько улиц или множество горных отрогов. На самом деле он находился на довольно близком расстоянии, но его отдалял один из тех обманов зрения, какие бывают в Альпах. Когда комнаты в доме проветривались, и его широкие квадратные окна, сверкавшие на солнце, словно горный хрусталь, бывали открыты, то, напрягая зрение, чтобы разглядеть на разных этажах лакеев, выбивавших ковры, вы испытывали такое же наслаждение, какое доставляют вам на картинах Тернера или Эльстира, путешественник в дилижансе или проводник на склоне Сен-Готарда. Но с этой видовой площадки я мог бы и не разглядеть возвращающихся герцога и герцогиню германских. И поэтому, возобновив после полудня наблюдение, я просто-напросто стал на лестнице. Отсюда я не мог бы не заметить, что ворота отворяются. Но ослепительные альпийские красоты дома Брекиньи с занятыми уборкой лакеями, дальностью расстояния превращенными в малюсеньких человечков, здесь уже не являлись моему взгляду. Так вот, это ожидание на лестнице имело для меня столь важные последствия. Благодаря ему я увидел такой замечательный пейзаж, правда, не тернеровский, а моральный, что рассказ о нем лучше ненадолго отложить, а сперва рассказать о том, как я побывал у германтов после их возвращения. Меня принял герцог у себя в кабинете. В дверях я столкнулся с совершенно седым, бедно одетым, маленького роста человеком с черным галстучком, как у камбрейского нотариуса и как у некоторых приятелей моего дедушки. Но вид у него был еще более робкий. Он отвешивал мне низкие поклоны и ни за что не соглашался, чтобы я уступил ему дорогу. Я не расслышал, что крикнул ему герцог. В ответ посетитель опять начал кланяться, но уже стене. Герцог не мог его видеть, а он все кланялся и кланялся. Так зачем-то улыбаются люди во время телефонного разговора. Посетитель говорил фальцетом. Он еще раз мне поклонился. Так подобострастно кланяются ходатаи по делам. Впрочем, может статься, это и был поверенный из Комбре. Так он своим провинциальным, старомодным и кротким видом напоминал тамошних маленьких людей, приниженных старичков. «Ариана сейчас придет», — сказал мне герцог, как только я вошел. «Сван должен сейчас принести ей корректуру своей статьи о монетах Мальтийского ордена и, еще того хуже, огромные фотографии этих монет с обеих сторон. Поэтому Ариана решила поскорее одеться, чтобы успеть посидеть с ним перед тем, как ехать обедать. Мы и так завалены вещами, спасения от них нет. Я просто не знаю, куда приткнуть фотографии Свана. Но у меня чересчур любезная жена, она безумно любит доставлять людям удовольствие. Она уверена, что Свану будет приятно показать ей одного за другим всех гроссмейстеров ордена, медали которых он нашел на Родосе». Я сказал: «Мальтийского?» «Нет, Родосского. Но это один и тот же орден. Орден святого Иоанна Иерусалимского. В сущности, родосские рыцари интересуют ее постольку, поскольку ими поглощен Сван. Наш род теснейшим образом связан со всей этой историей, связан даже еще и теперь. Мой брат, с которым вы знакомы, один из самых видных деятелей в Мальтийском ордене. Но если бы об этом заговорил с Арианой я, она и слушать бы не стала. А вот Сван, изучая тамплиеров, диву даешься, с каким увлечением люди, исповедующие одну веру, занимаются изучением другой. Подошел к истории родосских рыцарей, наследников тамплиеров. Ариана тут же загорелась желанием посмотреть их головы. По сравнению с лузиньянами, королями Кипра, от которых мы ведем свое происхождение по прямой линии, это мелкота. Но так как Сван пока лузиньянами не занят, Ариане никакого дела до них нет. Я не мог сразу сказать герцогу, зачем я пришел. Дело в том, что герцогине, которая часто принимала визитеров до обеда, явились ее родственницы или приятельницы, в частности, принцесса Селестрийская и герцогиня де Монрос. Но так как герцогиня не показывалась, они зашли на минутку к герцогу. Пришедшая раньше других принцесса Селестрийская, просто одетая, сухопарая, с приветливым выражением лица, держала в руке тросточку. Я подумал, что она ушиблась или больна, но вскоре я убедился, что она прекрасно себя чувствует. Она с грустью заговорила о двоюродном брате герцога, не со стороны германтов, а по линии другого, если только это возможно, еще более славного рода, о том, что в состоянии его здоровья, за последнее время сильно пошатнувшегося, наступило резкое ухудшение. Было ясно, что герцогу, жалевшему своего двоюродного брата и все повторявшему «бедный мама, славный он малый», хотелось верить в благополучный исход. Дело в том, что обед, на который собирался герцог, обещал быть приятным. На званом вечере у принцессы Германской, по его расчету, не должно было быть скучно. А главное, его привлекал начинавшийся в час ночи роскошный ужин и костюмированный бал, для которого ему уже был приготовлен костюм Людовика XI, а герцогини Изабеллы Баварской. И герцог не желал отравлять эти развлечения мыслью о тяжелом недуге милейшего Аманьена де Смона. Потом с визитом к Базену пришли еще две дамы, тоже с тросточками, маркиза де Пласак и госпожа де Трем, дочери графа де Брекиньи, и сказали, что его двоюродный брат Мама безнадежен. Герцог повел плечами и, чтобы переменить разговор, спросил, не собираются ли они на вечер к Мари Жильбер. Дамы ответили, что не пойдут, так как Аманьен при смерти, и что не пойдут они и на обед, на который собирался герцог, и на котором, по их словам, должны были быть брат короля Феодосия, инфанта Мария Консепсион и прочие. Так как маркиз Дасмон приходился Базену более близким родственником, то Базену показалось, что этим бойкотом дамы выражают ему неодобрение, и он был с ними не очень любезен. Хотя они спустились с высот особняка Брекиньи, чтобы повидать герцогиню, а вернее, чтобы уведомить ее о том, что состояние здоровья родственника герцогской четы внушает тревогу, и что, следовательно, и герцогу, и герцогине должно быть не до увеселений, но посидели недолго. Опираясь на альпенштоки, Вальпургия и Доротея, так звали сестер, двинулись по крутой тропинке к себе на гору. Я так и не догадался спросить у германтов, зачем многие из Сен-Жерменского предместья разгуливают с тросточками. Быть может, они считали всю эту часть города своим владением, а ездить на извозчиках не любили и предпочитали длинные прогулки пешком. Но некоторые из них, заядлые охотники, часто падали с лошади, ломали себе ноги и переломы не заживали, а другие просто-напросто нажили себе ревматизм от того, что левый берег Сены сырой, и от того, что было сыро в их старых замках, вот почему они, по всей вероятности, и ходили с тросточками. А может быть, они не совершали дальних походов, просто-напросто, сойдя в свой сад, неподалеку от сада герцогини, чтобы набрать фруктов для компота, они на возвратном пути заходили повидаться с герцогиней германской, но являться к ней с садовыми ножницами или с лейкой все-таки не решались. Герцог, видимо, был тронут, что я пришел к нему в день его приезда. Но по его лицу прошла тень, как только я сказал, что зашел попросить его жену навести справки, приглашает ли меня принцесса. Я попросил об одном из тех одолжений, которые герцог и герцогиня германские делать не любили. Герцог ответил, что теперь поздно, что если принцесса не посылала мне приглашение, то она может подумать, что он выпрашивает его для меня, а он однажды уже нарвался на отказ и больше не желает в какой бы то ни было форме оказывать на своих родственников давление, ввязываться в это дело. Наконец, что он точно еще не знает, может быть, он и герцогиня прямо со званого обеда поедут домой, и что в таком случае, чтобы принцесса не обиделась, лучше всего скрыть от нее, что они вернулись в Париж. А что если бы не это обстоятельство, то они, разумеется, немедленно спросили бы ее насчет меня в записке или по телефону, хотя, впрочем, теперь, конечно, поздно, так как, вернее всего, список приглашенных уже составлен. «Ведь вы же с ней не в плохих отношениях», — подозрительно поглядев на меня, сказал он. «Германтам, из боязни, как бы им не заплясать под чужую дудку и ненароком кого-нибудь с кем-нибудь не помирить, всегда хотелось быть точно осведомленными о всех происшедших за последнее время ссорах. Герцог предпочитал самостоятельно принимать решения, когда, по его мнению, нужно было проявить жестокость». «Понимаете, дружок, — сказал он с таким видом, как будто его только сейчас осенило, — я лучше не буду говорить Ариане о вашей просьбе. Вы же знаете, какая она обязательна, и что ее любовь к вам безгранична. Как бы я ее ни отговаривал, она непременно пошлет принцессе записку, и уж тогда, если она устанет после обеда, у нее не будет никаких уважительных причин, придется ехать на вечер. Да-да, я ей ничего не скажу. Она сейчас выйдет, прошу вас, ни слова. Но если вы все-таки решитесь пойти на вечер, мы, конечно, будем счастливы увидеться с вами». Вошел лакей. «Ее светлость приказала спросить вашу светлость, не может ли ваша светлость принять господина Свана? а то ее светлость еще не совсем готова. Герцогу скоро надо было идти одеваться, но, посмотрев на часы, он убедился, что в его распоряжении есть еще несколько минут. «Попросите господина Свана сюда», — сказал он лакею и обратился ко мне. «Сама же позвала Свана и, конечно, еще не готова. Не говорите при Сване о вечере у Мари Жильбер. Я не знаю, пригласили ли его. Жильбер его очень любит. Он уверен, что Сван — незаконный внук герцога Беррийского. Это целая история. А иначе стал бы Жильбер с ним цацкаться. Представляете себе, это Жильбер-то, который за 100 шагов, завидев еврея, падает в обморок. Но теперь все усложнилось из-за дела Дрейфуса. Сван должен был бы понять, что ему в первую очередь следует порвать с евреями всякие отношения, а он высказывает мнения, которые могут только настроить против него». Герцог позвал лакея, чтобы узнать, не вернулся ли посыльный к Д'Осмону. План у герцога был такой. Поскольку он имел все основания полагать, что его двоюродный брат не выживет, ему хотелось получить о нем сведения до его кончины, иными словами, до вынужденного траура. Если бы он узнал из первых рук, что Аманьен еще жив, он улизнул бы на званый обед, на вечер у принца, на бал, где он щеголял бы в костюме Людовика XI, и где у него было назначено занимавшее все его мысли свидание с новой возлюбленной. А известие он получил бы только на другой день после всех увеселений. Вот тогда, если бы Аманьен скончался вечером, можно было бы надеть траур. «Нет, ваша светлость, он еще не приходил». «А черт! У нас в доме все доводится до последней секунды!» — вскричал герцог. У него мелькнула мысль, что Аманьен, может быть, уже отдал концы, в вечернюю газету успеют тиснуть объявление, и тогда прощай, костюмированный бал. Герцог потребовал тан, но в газете ничего не было. Я очень давно не видел Свана, и теперь некоторое время находился в недоумении. Носил ли он раньше короткие усы, стригся ли бобриком, словом, я нашел в нем какую-то перемену. Он и в самом деле очень переменился, он был очень болен. А болезнь так же резко меняет лицо, как отпущенная борода, как стрижка на прямой или косой пробор. Сван был болен той же самой болезнью, от которой скончалась его мать, и заболел он в том же возрасте, что и она. В нашей жизни впрямь такое огромное значение имеют каббалистические числа, дурной глаз, что кажется, будто и правда она в руках у колдуней. Если существует средняя продолжительность жизни человеческого рода в целом, то существует и средняя продолжительность жизни отдельных семей, то есть похожих друг на друга членов семей. Сван был одет элегантно, и в этой элегантности, похожей на элегантность его жены, улавливалось сочетание того, каким он стал, с тем, каким он был прежде. Светло-серый сюртук подчеркивал его статность и стройность, руки облегали перчатки, белые с черными полосками, в одной руке он держал серый цилиндр с раструбом, такого фасона цилиндры изготовлялись Дельоном только для него, для принца де Сагана, для де Шарлю, для маркиза де Моден, для Карла Гааса и для графа Луи де Тюрена. На мой поклон Сван ответил очаровательной улыбкой и сердечным рукопожатием, и это меня поразило. Мы со Сваном так давно не видались, что сразу он мог бы меня и не узнать. Я выразил ему свое удивление. Он захохотал, но так, как будто он на меня слегка рассердился. Потом еще раз пожал мне руку. Мысль, что он может меня не узнать, как бы свидетельствовала о моих подозрениях, не выжил ли он из ума и не был ли он всегда ко мне равнодушен. А между тем мои подозрения были основательны. Впоследствии я выяснил, что он узнал меня только, когда меня назвали по имени. Но после того, как герцог обратился ко мне, ни в выражении лица Свана, ни в выборе слов, ни в теме разговора, ни в чем не проскользнуло, что это для него неожиданность. До того искусно и до того уверенно играл он роль светского человека. Он вносил в свою игру непринужденность и свойственную ему личную изобретательность, изобретательность даже в манере одеваться. Именно то, что вносили в нее и германты. Так что поклон, который сделал мне не узнавший меня старый клубмен, это был не холодный и чопорный поклон светского человека, заботящегося лишь о соблюдении формальностей. Это был поклон действительно любезный, по-настоящему обворожительный. Так кланялась, например, герцогиня Германская. Она даже начинала улыбаться при встрече, еще до того, как вы ей поклонились, из протеста против почти машинальных поклонов, характерных для дам из Сен-Жерменского предместья. И свою шляпу, придерживаясь уже мало кем соблюдавшегося обычая, положил на пол около себя, и вдобавок шляпа была у него отделана зеленой кожей. Это было не принято, но Сван уверял, что так она гораздо меньше пачкается, а на самом деле об этом он, однако, умалчивал, так она ему больше шла. «Послушайте, Шарль, вы же большой знаток, подойдите ко мне». Я вам сейчас что-то покажу, а потом, друзья мои, я, с вашего позволения, ненадолго оставлю вас вдвоем, мне надо переодеться. Впрочем, я думаю, что Ариана сейчас выйдет. И тут герцог показал Свану своего Веласкеса. «Кажется, я это уже где-то видел», — сказал Сван. Его лицо исказило гримаса, какая появляется на лице у больных людей, которым даже трудно говорить. «Да», — сказал герцог. Он был озадачен тем, что знаток сразу же не пришел в восторг. «Вы, вероятно, видели эту картину у Жильбера?» «Ах, да, в самом деле, теперь я припоминаю». «Как вы думаете, кто это?» «Если картина принадлежала Жильберу, то, вероятно, это кто-нибудь из ваших предков», — ответил Сван с насмешливой почтительностью к знатности происхождения. Он считал, что презирать ее неучтиво и неумно, но в то же время считал хорошим тоном говорить о ней с издевочкой. «Вернее всего», — с недовольным видом сказал герцог, — «это Базон, германт, не помню только который по счету, ну да я на них плевать хотел. Вы же знаете, что я не такой феодал, как Жильбер. Но мне говорили, что это портрет кисти Риго, Миньяра, даже Веласкеса», — вскричал герцог и впился в Свана взглядом инквизитора и палача, чтобы прочитать его мысли и в то же время оказать влияние на ответ. «Ну так кто же?» Герцог обладал способностью добиться нужного ему ответа, а через несколько минут поверить в то, что человек в самом деле так думал. «Говорите правду. Вы думаете, это кто-нибудь из звезд первой величины, которых я перечислил?» «Нет», — ответил Сван. «Ну, я-то в этом ничего не смыслю. Я нипочем не сумею определить, чья это мазня. Но вы любитель живописи, вы человек сведущий. Кому же вы это приписываете?» Сван бросил нерешительный взгляд на картину. Видно было, что она производит на него ужасное впечатление. «Вашему врагу?» — со смехом ответил он герцогу, и тот вспыхнул. «Я прошу вас обоих, будьте добры, подождите Ариану», — сказал он, успокоившись. «А я надену фрачишку и сейчас приду. Я велю передать моей хозяйке, что вы ее ждете». Я заговорил со Сваном о деле Дрейфуса и задал ему вопрос. «Почему все германты антидрейфусары?» «Во-первых, потому что в глубине души они все антисемиты», — ответил Сван. Он знал по опыту, что некоторые германты не антисемиты, но, как всякий ярый сторонник каких-либо взглядов, он предпочитал объяснять противоположную позицию, занимаемую другими, предвзятостью мысли, предрассудком, с которым нельзя бороться, а не воззрениями, против которых можно спорить. Кроме того, преждевременно достигнув своего земного предела, он, как затравленный зверь, не вынес гонений и вернулся к вере своих отцов. «О принце германском я, правда, слышал, что он антисемит», — сказал я. «Но о нем и говорить нечего. Он дошел до того, что это, когда он был офицером, предпочел терпеть адскую зубную боль, только не обращаться к единственному в тех краях дантисту, потому что дантист был еврей. А еще как-то раз он не отстоял от огня флигель в собственном имении, потому что ему надо было просить насосы у своего соседа Ротшильда. «Вы вечером к нему не пойдете?»
«Пойду», — ответил Сван, «хотя я очень устал. Я получил от него письмо, он пишет, что ему нужно о чем-то со мной поговорить. Я чувствую, что разболеюсь, и мне будет не до встреч с ним, ни у него, ни у меня. Это будет меня нервировать, поэтому я предпочитаю отделаться сегодня».
«Но ведь герцог германский не антисемит».
«Как же не антисемит, когда он антидрейфусар?» — возразил Сван, не замечая, что это требование основания.
«И тем не менее, мне жаль было разочаровывать этого человека. Ох, как я непочтительно выражаюсь, разочаровывать герцога. Мне было бы приятнее расхваливать его мнимого миньяра или кого-то там еще».
«Ну, а герцогиня, возвращаясь к делу Дрейфуса, продолжал я, она женщина интеллигентная».
«Да, она очаровательная женщина. Хотя, по-моему, она была еще очаровательнее, пока именовалась принцессой Делом. В ее остроумии появилась желчность. У знатной молодой девушки все это было мягче. А, впрочем, и молодежь, и те, что уже в годах, и мужчины, и женщины, все это люди другой породы, и ничего с этим поделать нельзя. Многовековой феодализм в крови даром не проходит».
«Но ведь Дрейфусар же Робер де Сен-Лу.
Ну что ж, это делает ему честь, особенно если принять во внимание, что его мать пышет к Дрейфусу злобой. Мне про него именно так и говорили, но я не поверил. Это меня очень радует и не удивляет. Он человек вполне интеллигентный, а в данном случае это очень важно».
«Вы с ним видитесь?» — спросил я Свана, имея в виду Сен-Лу.
«Нет, совсем не вижусь. Недавно я получил от него письмо. Он хотел, чтобы я попросил герцога де Муши и еще кого-то голосовать за него в Джокей-клубе. Но у него все там прошло как по маслу.
Несмотря на дело Дрейфуса,
об этом даже и разговору не было. Но уж после голосования я туда не ногой». Вошел герцог, а вслед за ним его жена, уже переодевшаяся, статная, великолепная, в красном атласном платье. Юбка у нее была отделана блестками. В волосах у нее было большое страусовое перо, окрашенное в пурпур. На плечи накинут тюлевый шарф, опять-таки красного цвета.
«Мне очень нравится зеленая отделка вашей шляпы», — заметила герцогиня, от взгляда которой не ускользало ничто.
«Да у вас, Шарль, все хорошо. И то, что вы носите, и то, что вы говорите, и то, что вы читаете, и то, что вы делаете».
Сван, притворяясь, что не слышит, рассматривал герцогиню, как рассматривают мастерски написанную картину. Затем, встретившись с ней глазами, сложил губы так, словно хотел сказать: «Здорово». Герцогиня засмеялась: «Вам нравится мой туалет? Я очень рада. А вот мне самой он, признаться сказать, не особенно нравится», — с недовольным видом проговорила она. «Боже мой, как это скучно, одеваться, выезжать, когда так хочется посидеть дома».
«Какие чудные рубины!»
«Ах, милый Шарль, сразу видно, что вы понимаете в этом толк, не то что скотина Монсерфей. Он спросил, настоящие ли они. Признаться, я никогда таких не видела. Это подарок великой княгини. По-моему, они крупноваты. Чуточку напоминают полную рюмку Бордо, но я их надела, потому что вечером мы увидим великую княгиню у Мари Жильбер», — пояснила герцогиня, не подозревая, что эти ее слова изобличают во лжи герцога.
«А что будет у принцессы?» — спросил Сван.
«Ничего особенного», — поспешил ответить герцог. Из вопроса, заданного Сваном, он заключил, что Свана не пригласили.
«Да что вы, Базен, там будет всякой твари по паре. Давка начнется такая, что как бы не затолкали.
Одно там должно быть прекрасно», — глядя на Свана с таким видом, как будто она что-то предвкушает, — продолжала герцогиня. — Вот только боюсь, как бы в конце концов не собралась гроза. Это дивный сад, вы его видели. Я там была месяц назад, когда цвела сирень, красота неописуемая. И потом еще фонтаны, ну, прямо Версаль в Париже. «А что собой представляет принцесса?» — спросил я. «Да ведь вы же ее у нас видели. Чудо, как хороша собой. Глуповато, необыкновенно обаятельно, несмотря на все свое немецкое высокомерие, чрезвычайно отзывчиво, и то и дело садится в лужу». От наблюдательного Свана не укрылось, что герцогиня хочет сейчас блеснуть германским остроумием, но, отделавшись по дешевке, это были старые, уже потертые ее словечки. Тем не менее, в доказательство того, что он понял герцогиню, желавшую посмешить его, и в знак того, что она своей цели достигла, Сван улыбнулся, хотя чуть-чуть напряженной улыбкой. И этот особый вид неискренности вызвал во мне то же чувство неловкости, какое я испытывал во время разговора моих родителей с Вентейлем о падении нравов в некоторых слоях общества, а между тем мои родители прекрасно знали, что уж на что хуже нравы в Монжевене. Или когда я слушал изысканную речь Леграндена, беседовавшего с глупцами и отлично знавшего, что эти богатые, шикарные, но необразованные люди его не поймут. «Ориана, что вы болтаете?» — вскричал герцог. «Мари глупа? Она массу читала. Отличная музыканша. Базен, милый мой мальчик, вы что, только вчера родились? Неужели вы не знаете, что все это не мешает человеку быть глуповатым? Впрочем, сказать про нее, что она глупа, это было бы преувеличение, нет. Она смесь всего. Она Гессен-Дармштадт, священная империя, и к тому же еще рохля. Уже один ее выговор раздражает меня. Но я признаю, что она очаровательная сумасбродка. Чего стоит хотя бы эта затея? Сойти со своего германского трона и, как самая обыкновенная мещанка, выйти замуж за простого смертного? Ведь она же сама его выбрала. «Ах, да», — обратилась она ко мне, — «вы не знаете Жильбера. Вот вам один штришок. Он слег, когда ему сказали, что я завезла карточку госпоже Карно». «Да, Шарль, милый». Заметив, что упоминание карточки, завезенной госпоже Карно, разозлило герцога, переменила разговор герцогиня. «Вы так и не прислали фотографии родосских рыцарей, а между тем, наслушавшись ваших рассказов, я полюбила их и мечтаю с ними познакомиться». Герцог смотрел на жену в упор. «Ариана, уж говорить-то говорить всю правду. Надо вам сказать... С целью поправить герцогиню обратился он к Свану, что жене тогдашнего английского посла, женщине очень доброй, но витавшей в облаках, известной своей бестактностью, пришла в голову довольно странная мысль пригласить нас вместе с президентом и его супругой. Нас это удивило, даже Ариану, тем более, что у жены посла было довольно много знакомых среди людей, ни в чем нам не уступающих, и она смело могла бы не звать нас на такое разношерстное сборище. Вошел лакей. Это был молодой жених. Его вражда с привратником дошла до того, что герцогиня по доброте своей вмешалась и добилась того, что между ними установился худой мир. «Мне надо будет пойти справиться о здоровье господина маркиза Досмона?» — спросил лакей. «Ни в коем случае не ходите, даже и не думайте. А еще лучше, если вечером вас здесь не будет. Его лакей, ваш знакомый, может прийти сюда с вестями и пошлет вас к нам. Ступайте, идите куда угодно, повеселитесь, можете даже не ночевать дома. Только чтобы вас не было здесь до утра». Лакей был на седьмом небе. Наконец-то ему можно будет долго побыть со своей невестой, А то ведь они почти не виделись с того дня, когда, после очередного скандала с привратником, герцогиня в деликатных выражениях посоветовала ему в избежании дальнейших столкновений совсем не выходить из дому. Он утопал при одной мысли, что ему наконец-то выдался свободный вечер, в блаженстве, а герцогиня это заметила и поняла. Сердце у нее сжалось, во всем теле она ощутила зуд при виде счастья, которым человек наслаждался без ее разрешения, таясь от нее, и герцогиню охватили злоба и ненависть. «Нет, Базен, как раз наоборот». Он должен быть здесь, ему нельзя ни на секунду отлучиться из дому. Но ведь это же глупо, Ариана. Вся ваша прислуга дома, а в 12 часов придут еще костюмеры и костюмерши одевать нас на бал. Он здесь совсем не нужен, и только он один из всех наших слуг водит компанию с лакеем мама. Вот почему мне главным образом и хочется его сопроводить». «А я прошу вас, Базен, не отпускать его. Вечером он должен будет исполнить одно мое поручение. Вот только я сейчас не могу сказать точно, в котором часу. Ни шагу из дому, слышите?» — обратилась она к лакею, лицо которого изображало отчаяние. В этом доме все время вспыхивали ссоры. Прислуга здесь не приживалась, и виновником этой непрерывной войны был один и тот же человек — но только не привратник, хотя орудие пыток, наиболее утомительных для палача, и всю черную работу по наускиванию одного на другого, кончавшуюся дракой, герцогиня доверяла ему. Надо, впрочем, заметить, что сам привратник не подозревал, какую роль он играет. Как и всех слуг герцогини, его умиляла ее доброта. А не отличавшиеся проницательностью лакеи, получив расчет, заходили к Франсуазе проститься и говорили, что если бы не будка привратника, то лучшего места, чем в доме у герцога, нельзя было бы найти во всем Париже. Герцогиня делала из будки привратника пугало, как долгое время делали пугало из клерикализма, из масонства, из еврейской опасности и так далее. Вошел лакей. «Почему мне не передали пакета, который прислал господин Сван?» «Да, вот еще что. Вы знаете, Шарль, что мама очень болен». «Жюля посылали узнать о здоровье господина маркиза Десмона? Он еще не вернулся?» «Только что пришел, ваша светлость. Все так полагают, что кончина господина маркиза близка». «Ах, так он еще жив!» — облегченно вздохнув, воскликнул герцог. «Кончина, кончина! А вы дурачина! Пока человек жив, надежду терять нельзя!» — обратившись к нам с веселым видом, сказал герцог. «А мне говорили о нем так, как будто он уже мертв и похоронен. Через неделю он будет молодец с молодцом. Доктора говорят, что он умрет вечером. Один из них обещал навестить больного ночью». А главный доктор сказал, что приезжать незачем. Господина маркиза он в живых уже не застанет. Господина маркиза поддерживает только промывание камфорным маслом. «Да замолчите вы, болван!» — вне себя от ярости крикнул герцог. «Никто вас не спрашивает. Вы ничего не поняли из того, что вам было сказано». «Было сказано не мне, а Жюлю». «Да замолчите вы, наконец!» — взревел герцог и сейчас же обратился к Свану. «Он жив! Какое счастье! Мало-помалу сила у него восстановится. Пережить такой кризис, значит, дело пойдет на поправку. Сразу не выздоравливает, а легкое промывание камфорным маслом — это даже приятно. Он жив! Чего же еще надо?» — потирая руки, продолжал герцог. «Раз он сумел перенести то, что ему суждено было вынести, это уже хорошо. У него такой могучий организм, что ему можно только позавидовать. А потом, за здоровыми так не ухаживают, как за больными. Мой повар Мастак, он приготовил мне на завтрак жареную баранину под биарнским соусом. Не могу не отдать ему должного, пальчики оближешь. Но именно поэтому я столько съел, что у меня до сих пор в желудке тяжесть. А ведь вот никто же не приходит узнавать о моем здоровье, как приходит узнавать о здоровье моего дорогого Аманьена. Чересчур часто приходит. Это его утомляет. Надо дать ему отдохнуть. От посетителей отбою нет. Этак и правда можно уморить человека. «Постойте», — обратилась герцогиня к лакею, собиравшемуся уйти. «Я просила принести запакованные фотографии, которые мне прислал господин Сван. Ваша светлость, пакет так велик, что вряд ли пройдет в дверь. Мы его оставили в передней». «Так как же, ваша светлость, принести?» «Нет, не приносите. Но только надо было сразу сказать. Если это такая громадина, то я спущусь в переднюю и там посмотрю». «Я забыл доложить вашей светлости, что ее сиятельство графиня Моле оставила утром визитную карточку для передачи вашей светлости». «В котором часу?» — с недовольным видом спросила герцогиня. Видимо, она считала, что молодой женщине неприлично оставлять визитные карточки утром. «Около 10, ваша светлость. Принесите». «Во всяком случае, Ариана, если вы считаете, что выйти замуж за Жильбера — это было со стороны Мари чудачеством, то у вас странная манера излагать события», — вернулся к прежней теме разговора герцог. «Уж кто дал маху, так это Жильбер. Он женился на близкой родственнице бельгийского короля, присвоившего титул герцога Брабанского, который принадлежит нам. В наших жилах течет та же кровь, что и в жилах Гессенов, но только мы более древняя ветвь». «О себе говорить некрасиво», — сказал герцог, обращаясь ко мне, «но когда мы бываем, я уже не говорю в Дармштадте, но даже в Касселе и где бы то ни было, в Гессене, ландграфы всегда в высшей степени любезно уступают нам дорогу и первые места, потому что мы древняя ветвь». «Да будет вам, Базен! Мари была там у себя шефом всех полков, ее прочили за шведского короля. Подумаешь! Ах, Ариана, неужели вы не знаете, что дедушка шведского короля пахал землю в По? А ведь мы уже 900 лет назад стали одними из первых во всей Европе». «И все-таки, если бы кто-нибудь крикнул на улице: «Глядите, вон шведский король», все бежали бы за ним до площади Согласия. А если бы крикнули: «Вон герцог германский», то для всех это имя было бы пустым звуком». «Что вы хотите этим сказать?» «А помимо всего прочего, я не понимаю, какие у вас права на титул герцога Брабанского, раз он перешел к бельгийскому царствующему дому». «Я 100 раз объяснял вам, каким образом этот титул перешел в Гессенский дом», — сказал герцог. В это время мы уже шли смотреть фотографии, и я вспомнил те, которые Сван присылал мне из Комбре. Вследствие женитьбы одного из Брабанта в 1241 году на дочери последнего ландграфа Тюрингенского и Гессенского, так что скорее даже титул принца Гессенского перешел в дом Брабантов, чем титул герцога Брабанского в Гессенский дом. А еще вы должны помнить, что нашим боевым кличем был клич герцогов Брабанских — Лимбург тому, кто его завоевал. Более того, мы заменили герб Германта гербом Брабанта. И вот это, по-моему, была наша ошибка. Пример Грамонов меня не убеждает». «Ну, а поскольку Лимбург был завоеван бельгийским королем», — возразила герцогиня, — «вот потому-то наследник бельгийского престола и носит титул герцога Брабанского». «Душенька, ваше возражение не выдерживает критики, оно лишено всякого основания. Вы знаете не хуже меня, что титулы претендентов сохраняются и в том случае, когда территория занята каким-нибудь захватчиком. Так, например, испанский король тоже именует себя герцогом Брабанским. Это значит, что он претендует на землю, которой его род владел в менее древние времена, чем наш, но, правда, в более древние, чем род бельгийского короля. Еще испанский король именует себя герцогом Бургундским, королем Весты-Ост-Индии, герцогом Миланским, а ведь он уже не владеет ни Бургундией, ни Индиями, ни Брабантом, как не владеем Брабантом ни я, ни принц Гессенский. Испанский король считает себя королем Иерусалима, австрийский император тоже, а ведь ни тот, ни другой Иерусалимом не владеют». Тут герцог осекся. Ему стало неловко при мысли, что название города Иерусалим может быть неприятно Свану из-за нашумевшего дела, но сейчас же затараторил. Так можно сказать обо всем. Мы были некогда герцогами амальскими, но это герцогство на таком же законном основании отошло к французскому царствующему дому, как Жуанвиль и Шеврес к дому Альберта. Мы не думаем притязать на эти титулы, равно как не притязаем на титул маркиза де Нуармутье. Когда-то он принадлежал нам, а потом его по праву стал носить род Ла Тремуй. Но если некоторые уступки законны, то это не значит, что всякая уступка законна. Вот, например, — обратился он ко мне, — сын моей невестки носит титул принца Агрегенского, титул, который достался нам от Иоанны Безумной, равно как титул принца Таренского достался роду Ла Тремуй. А Наполеон пожаловал титулом герцога Таренского одного солдата. Этот самый солдат, наверное, был храбрым воякой. Но в данном случае император еще больше превысил свою власть, чем Наполеон III, пожаловавший титулом герцога де Монморанси Перегора. Перегор хотя бы по материнской линии был Монморанси, тогда как герцог Таренский стал таковым только потому, что так захотел Наполеон I. Аше де Эстанж, намекая на вашего дядю Конде, задал вопрос прокурору империи, не подобрал ли император титул герцога де Монморанси во рвах Венсенского замка.
Базен, ради бога, я готова не только спуститься вместе с вами в Венсенские рвы, но даже съездить в Торрент.
Да, кстати, Шарль, милый, я как раз хотела вам об этом сказать, когда вы говорили о святом Георгии Венецианском. Дело в том, что мы с Базеном собираемся пожить весной в Италии и в Сицилии. Если бы вы поехали с нами, вы бы нас просто осчастливили. Я уже не говорю о том, как нам приятно было бы ваше общество, но вы столько рассказывали мне о следах нашествия норманнов, о памятниках античного мира. Представляете себе, как много дало бы мне наше совместное путешествие. Ведь даже Базен... Да что я говорю, Базен... Жильбер и тот извлек бы из него пользу. Я уверена, что меня заинтересовали бы даже притязания на корону Неаполя и прочая тому подобная возня, если бы вы об этом рассказали в старых романских церквах или в нагорных селеньицах, точь-в-точь таких, как на примитивах. Ну, давайте же посмотрим ваши фотографии. «Распакуйте их», — сказала герцогиня лакею.
«Ариана, только не сейчас. Завтра посмотрите», — взмолился герцог, уже показывавший мне знаками, что он в ужасе от громадных размеров фотографий.
«А мне хочется вместе с Шарлем», — сказала герцогиня с улыбкой, в которой читались неестественная алчность и тонкий психологический расчет. Стремясь к тому, чтобы Сван почувствовал все ее благорасположение к нему, она так говорила об удовольствии, какой ей доставят его фотографии, как мог бы говорить больной об удовольствии, с каким он съел бы апельсин, или словно она затевала эскападу с друзьями и одновременно рассказывала своему биографу об увлечениях, которые делали честь ее вкусу.
«Он придет к вам специально, после того, как герцогиня вынуждена была уступить герцогу», — сказал он. «Рассматривайте хоть 3 часа, если вас это так занимает», — продолжал он с насмешкой в голосе. «Ну а где же вы развесите эти игрушечки?»
«В моей комнате. Я хочу, чтобы они всегда были у меня перед глазами».
«Сделайте одолжение. Если они будут висеть у вас в комнате, то, вернее всего, я никогда их не увижу», — сказал герцог, не подумав, что из этих его слов явствовало, что он и герцогиня не живут как муж и жена.
«Только, пожалуйста, осторожнее», — обратилась герцогиня к слуге. Желая, чтобы Сван оценил ее благосклонность, она проявляла необыкновенную заботу об его фотографиях. «Смотрите, не помните пакет».
«Как мы почтительны даже к пакету!» — воздев руки к небу, шепнул мне герцог.
«Да, Сван, я ведь натура прозаическая. И меня больше всего удивляет то, что вы сумели найти этакий конвертище. Где это вы его раздобыли?» В магазине фотогравюр. Там часто посылают большие пакеты. Какие же они все-таки невежи, надписывают герцогине германской без ее светлости. «Я им прощаю», — с рассеянным видом молвила герцогиня. Видимо, ей вдруг пришла в голову забавная мысль, и от этой мысли на ее губах появилась легкая улыбка. Но она ее тут же смахнула и обратилась к Свану. «Ну так как же, поедете вы с нами в Италию?»
«Думаю, что не смогу, герцогиня».
«А вот герцогине де Монморанси повезло. Вы были с ней и в Венеции, и в Виченце. Она рассказывала, что с вами видишь то, чего без вас не увидишь, то, о чем никто никогда не говорил, что вы открыли нечто совершенно новое, даже в том, что как будто бы всем известно, что благодаря вам она оценила такие детали, мимо которых 20 раз проходила, не замечая. Нет, вы, безусловно, относитесь к ней лучше, чем к нам». «Выньте фотографии господина Свана из этого громадного конверта», — приказала она слуге, — «загните на нем угол и передайте его от меня, ее сиятельству, графине Моле». Сван расхохотался. «Мне все-таки хотелось бы знать», — спросила герцогиня, — «как можно за 10 месяцев предвидеть, что вы не сможете поехать?»
«Дорогая герцогиня, я вам отвечу на ваш вопрос, раз вы этого требуете, но вы же сами видите, что я очень болен».
«Шарль, родной мой, вы в самом деле очень неважно выглядите. Мне не нравится ваш цвет лица. Но ведь я прошу вас поехать с нами не через неделю, а месяцев через 10. 10 месяцев — срок вполне достаточный, чтобы поправиться».
Вошел лакей и доложил, что карета подана.
«Ну, Ариана, скорей», — сказал герцог, уже топавший от нетерпения ногой, как будто он был одним из ожидавших коней.
«Так почему же вы не поедете в Италию?» — вставая, чтобы попрощаться с нами, спросила герцогиня.
«Потому, дорогой друг, что через 10 месяцев меня уже не будет в живых. В конце прошлого года я советовался с врачами, и они мне прямо сказали, что моя болезнь, от которой я могу умереть в любую минуту, даст мне прожить в лучшем случае 3-4 месяца, но никак не больше», — улыбаясь, ответил Сван. И в это время лакей распахнул перед герцогиней стеклянную входную дверь.
«Да ну что вы!» — воскликнула герцогиня. Она уже направлялась к выходу, но при последних словах Свана остановилась и подняла на него прекрасные голубые глаза, смотревшие грустно и вместе с тем крайне недоверчиво. Впервые приходилось ей исполнять одновременно 2 совершенно разные обязанности — садиться в карету, чтобы ехать на званый обед, и выражать сочувствие умирающему. И она не находила в кодексе светской морали такой статьи, которая указывала бы, как ей надлежит поступить. Вот почему она, не зная, какая обязанность важнее, решила для того, чтобы исполнить первую, гораздо менее тяжелую, сделать вид, будто она не допускает горестные мысли. Она рассудила, что в данном случае наилучший способ разрешения конфликта — это его отрицание.
«Вы шутите», — сказала герцогиня Свану.
«Ничего себе, милая шуточка», — с насмешкой в голосе проговорил Сван.
«Не знаю, зачем я вам об этом сказал, я никому не говорил о своей болезни. Но ведь вы стали меня расспрашивать, да и потом я могу умереть в любой день. Однако я вас задерживаю, вы опоздаете на обед», — прибавил Сван. Из вежливости он поставил себя на место герцога и герцогини. А он знал, что когда речь идет о светских приличиях, то смерть друга отступает для них на второй план. Но вежливость герцогини, хотя и невнятно, подсказала ей, что для Свана обед, на который она собиралась ехать, не так важен, как его смерть.
«Ах, да что там обед? Какое это имеет значение?» — опустив голову, сказала она, идя к карете.
Герцог возмутился. «Ариана, перестаньте хныкать и подпевать Свану!» — крикнул он. «Вы же знаете, что у госпожи де Сент-Эверт садятся за стол ровнешенько в 8. Раз обещали, значит, надо быть вовремя. Лошади 5 минут стоят у подъезда. «Простите, Шарль», — сказал он, обернувшись к Свану, — «но уже без 10:08. Ариана вечно опаздывает, а езды до дома тетушки Сент-Эверт больше 5 минут».
Герцогиня, прежде чем прибавить шагу, в последний раз простилась со Сваном. «Но мы с вами еще об этом поговорим. Я не верю ни единому слову из того, что вы насказали о своей болезни, но мы это еще обсудим. Вас зря напугали. Приходите завтракать, когда вам угодно». Для герцогини завтрак являлся разрешением всех вопросов. «Только назначьте день и час». Приподняв подол красной юбки, герцогиня ступила на подножку. Но тут герцог, увидев ее ногу, закричал не своим голосом. «Беда с вами, Ариана! О чем вы думали? Вы надели черные туфли, а платье красное. Бегите и наденьте красные туфли». «Нет, вот что», — обратился он к лакею, — «скажите горничной, чтобы она сию секунду принесла ее светлости красные туфли».
«Друг мой, ведь мы же опаздываем», — тихо сказала герцогиня.
Сван, вместе со мной дожидавшийся в передней, когда карета тронется, не мог не слышать, что сказал герцог, и герцогине стало неловко.
«Да нет, у нас есть время. Еще только без 10, а до парка Монсо самое большее 10 минут езды. Ну, а в конце концов, даже если мы приедем в 9:30, ничего, подождут. Не можете же вы ехать туда в красном платье и в черных туфлях? Вот увидите, мы еще будем не самые последние. Вы же знаете, что чета Сосенаж всегда является не раньше, чем без 9:20».
Герцогиня пошла к себе в комнату.
«Видали, — сказал нам герцог, — над бедными мужьями издеваются все, кому не лень, а ведь без них тоже плохо. Если бы не я, Ариана покатила бы на обед в черных туфлях».
«Я в этом беды не вижу», — возразил Сван. «Я заметил, что на герцогине черные туфли, но меня это нисколько не покоробило».
«Не покоробило, так не покоробило», — сказал герцог. «Но все-таки, когда туфли одного цвета с платьем, то это имеет более элегантный вид. И потом можете быть уверены, как только мы бы приехали, она бы на это сама обратила внимание, и пришлось бы мне мчаться за ее туфлями. Я сел бы за стол в 9.
«Ну, до свидания, братцы», — сказал герцог, осторожно выталкивая нас. «Уходите, пока Ариана не вернулась. Я вовсе не хочу сказать, что ей неприятно вас видеть. Напротив, ей это чересчур приятно. Если она вас застанет, то опять начнет разглагольствовать. Она и так устала. Приедет на обед еле живая. И потом сказать по совести, я зверски хочу есть. Я ведь приехал сегодня утром и плохо позавтракал. Правда, бернский соус был дьявольски вкусный. И все-таки я ничего не буду иметь против. Ну, то есть... ровно ничего не буду иметь против того, чтобы сесть за стол. Без 5:08. Ох, эти женщины! Из-за нее у нас обоих разболится живот. У моей жены совсем не такое крепкое здоровье, как это принято думать».
Герцогу было ничуть не стыдно говорить умирающему о своих болезнях и о болезнях жены. Состояние своего здоровья и здоровья жены волновало его больше, чем болезнь Свана. Оно было для него важнее. И только потому, что он был человек воспитанный и жизнерадостный, он, вежливо выпроводив нас, когда Сван был уже во дворе, зычным голосом крикнул, стоя в дверях, как кричат за кулисы со сцены: «А этих чертовых докторов вы не слушайте! Мало ли каких глупостей они вам наговорят! Доктора обалдуи! Вы здоровы, как бык! Вы еще всех нас переживете!»
Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Москва. Май 1986 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина, читал Илья Прудовский. Подмотайте ленту в прямом направлении до остановки.